жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандыровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 12:00, и очередная программа «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». И сегодня я хотел вам озвучить нашу тему. Тема называется «Кишечная инфекция». И хочу представить нашего постоянного консультанта, врача-педиатра, неонатолога клиники Кроха, Акзаму Зарину Даниаровну. Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас видеть.
Зарина Даниаровна, сегодня мы будем говорить о вот такой летней, скорее всего, проблеме, да, которая в основном она летом появляется, ну не только летом, но летом обостряется, кишечная инфекция. Можете немножко рассказать, что это такое, почему?
Кишечная инфекция достаточно распространенная у нас, к сожалению, заболевание. Особенно это начинается у нас в летний период. Мы всегда готовимся. Почему? Потому что начинается такой сезон, скажем так, когда все выходят на улицу. Начинается у нас парад фруктов, овощей. Мы все начинаем купаться, приходим в водоемы, купаемся в озере, на Иссык-Куле и так далее. То есть это способствует распространению чаще всего этой кишечной инфекции. Значит, если вкратце говоря, да, определение вообще, что это такое. Это заболевание желудочно-кишечного тракта, то есть это поражение слизистой кишечника. Значит, это происходит, путь заражения чаще всего и всегда, это у нас контактный путь, значит, оральный путь передачи, то есть это через предметы обихода, допустим, через немытые руки, через, допустим, человека, который уже болеет, да, кишечная инфекция, то есть близкий контакт. Она достаточно очень контагиозна, то есть легко передается. Дается эта инфекция кишечная. Поэтому чаще всего, ну, вот так вот происходит у нас летом.
Другими словами, если просто говорить, что все, что попадает к нам в рот, да?
Да, может вызвать кишечную инфекцию. Да? Да, все верно.
Хорошо, спасибо большое. А скажите, какие именно симптомы мы можем увидеть? Вот, или увидеть, или почувствовать, когда у человека эта инфекция.
Ну, в первую очередь, если мы с вами всегда затрагиваем деток и говорим о детях, да, то чаще всего впервые, первая такая симптоматика – это боль в животе, острая такая. Почему она называется, да, острая кишечная инфекция? Потому что это у нас инфекция происходит в острой стадии заболевания. То есть это резко может начаться. Могут быть общие, да, такие, скажем так, общепринятые определения – слабость, вялость, да, потеря аппетита, боль в животе. Если это ребеночек постарше, он может нам об этом сказать. И чаще сопровождается субфебрильной температурой. Субфебрильная – это значит невысокая. Но иногда и высокая может быть. Опять же, всегда все очень относительно в медицине, поэтому у кого-то может быть с невысокой температурой, либо без температуры. У кого-то может быть со всеми симптомами, плюс еще присоединяется высокая температура тела, потому что наступает интоксикация организма. То есть кишечник весь поражается, вся вот эта слизистая, да? А мы помним с вами, что кишечник у нас 12-метровый, он очень большой, один из самых, да, крупных органов в нашем организме, поэтому симптоматика такая размытая, ее как бы несложно определить, несложно поставить этот диагноз. Если мама описывает нам все симптомы, если вовремя обращаемся к врачу, то, в принципе, ее поставить несложно. Характер возбудителя немножко сложно, допустим, да, поймать, откуда что, как приходит, потому что мы находим, всегда мы в контакте в обществе, да, мы в социуме живем, мы находимся в общественных местах, мы питаемся, значит, да, в местах общественного, неправильно сформулировала, я имею в виду, мы в кафе, в рестораны ходим и, скажем так, да.
Общественное питание, да?
Да, места общественного питания, все верно, спасибо.
А, Зарина Даниаровна, а еще такой симптом, как жидкий стул, насколько он показателен или нет?
Обязательно. Жидкий стул – это тоже один из симптомов. Но смотря тоже, какой жидкий стул и плюс какой возраст ребенка. То есть там есть у нас своя классификация. Вообще кишечными инфекциями, конечно, занимаются инфекционисты, потому что это инфекция, и это их, скажем так, это их стезя. И чаще всего, если это, конечно, осложненная какая-то кишечная инфекция, то, конечно, она лечится в стационаре, то там другая немножко терапия. Но мы все педиатры, все амбулаторно, то есть в поликлиниках придерживаемся ВОЗовским только рекомендациям, то есть Всемирная организация здравоохранения, которая нам дает протоколы лечения, и оттуда мы уже начинаем лечить. То есть все по правилам, по одному единому протоколу, то есть нет, это не от себя, ни в коем случае. Я почему подчеркиваю этот момент, что кажется, что как будто бы ничего мы не делаем, но есть определенный протокол, потому что чем они опасны, и, скажем так, это, знаете, она не так проста, эта инфекция, как кажется. Вроде бы жидкий стул, вроде бы, да, рвота может присоединиться, может и нет. Но у маленьких детей оно может вызывать достаточно серьезное осложнение. Плюс у маленьких детей может наступать очень быстрое обезвоживание.
Маленький какой возраст?
Это груднички. Угу. Груднички чаще всего, то есть они больше подвержены чаще интоксикациям, хуже переносят вообще эти кишечные инфекции, особенно в жару. А помним, да, когда жара, у нас и так мы хотим много жидкости потреблять, много пить. Плюс, когда начинается жидкий стул, то есть понос, это частый. Ну, то есть мама, она сама замечает. В принципе, ей легко это определить, что у ребенка начался понос, поменялся стул, плюс запах может меняться, то есть становится такой едкий очень, достаточно вот прям, знаете, его тяжело, легко очень почувствовать. То есть мама сразу, в принципе, может определить, что с ребеночком что-то не то.
Зарина Даниловна, можно сказать, является ли это заболевание таким вот опасным, когда может привести к летальному исходу или нет?
Да, абсолютно верно. Опять же, вот возвращаясь к симптомам интоксикации, к обезвоживаниям, то есть почему мы говорим, что надо следить обязательно за водным балансом, потому что когда ребенок поносит, да, на него частый жидкий стул, вместе с этим жидким стулом теряется все. Микроэлементы, минералы, откуда всасывается в кишечнике, да, это наш второй мозг. Грубо говоря, да, как оттуда идет плохая всасываемость, неусвояемость всей пищи и так далее, жидкость большая теряется, и у ребенка может наступить обезвоживание достаточно быстро, особенно в летний период, да, в этом опасность. Если где-то не доглядеть, вовремя не обратиться, конечно, может это довести до летального исхода, и, к сожалению, летальные случаи тоже есть. То есть, опять же, вроде бы ничего такого, да, казалось бы, легко. Мы все когда-то что-то где-то проходили, ну, у нас у всех был иногда жидкий стул, были рвотные позывы, да, а эта интоксикация может у детей очень быстро наступить.
Зарина Даниловна, тогда вот, как вы говорите, протокол, дайте нам, нашим зрителям и слушателям, такой протокол. Если симптомы появились, о которых вы сказали, что нужно делать? Вот раз, два, три.
В первую очередь, как обычно, вовремя всегда обращаемся к врачу. Увидели температуру тела у ребенка, особенно груднички, особенно малыши. Все равно, даже если, конечно, можно задать вопрос соответствующий, да, грудничок же не потребляет там общее питание, если он на груди или там на смеси, откуда. Опять же, это занос от взрослых, это занос, допустим, от общественной посуды, то есть если вы в семье, кто-то из взрослых болеет, может принести. Это детки чуть старшего возраста, либо детсадовский возраст может на себе принести, потому что это у нас воздушно-капельный путь, контактно-бытовой, то есть дома, находящий близкий контакт. Значит, если заметили температуру, если заметили жидкий стул, частый, зеленый, прям яркий такой болотный зеленый цвет, который впитывается в памперс, с едким таким запахом, ребенок не сосет. Это тоже один из опасных признаков, когда ребенок плохо берет грудь, когда либо долго очень спит и, опять же, не просыпается на кормление. Опасный признак. Если у ребенка рвота, многократное не срыгивание, груднички срыгивают, это нормально. По чуть-чуть, там есть свои критерии, немножечко после еды – это норма. Но если это фонтаном, если это частое срыгивание после приема, каждого приема пищи, это уже рвота называется. И, опять же, температура, еще раз повторюсь, все, мы приходим на прием, это лучшая ваша помощь. Если, к примеру, вы по дороге к врачу, ребенка тошнит, его, допустим, укачивают, если это чуть старше возраст, вы едете, вы можете начать его отпаивать просто чистой водой. Ни колой, ни фантой, ни спрайтом. Почему опять подчеркиваю акцент на этом делаю? Есть, я слышала советы, пациенты мне рассказывают, что советуют колы отпоить, там, дать 50 грамм водки с перцем, еще что-то. Не удивляйтесь.
Детям?
Да, есть такое. у нас и коклюш лечит 50 грамм водки с перцем. Поэтому оговорочка и подчеркиваю, не делаем так, не даем алкогольную продукцию, пожалуйста, детям при лечении любых заболеваний.
А, ну, давайте, смотрите, я немножко миф какой-то. Это миф или это не миф? Угу. Вот, я часто путешествовал, летал в командировке, и мои знакомые, они обычно в самолетах или еще где-то покупали, это не реклама, сразу просто развейте миф, да, покупали колу и говорили, что вот, надо в дороге пить, потому что какую продукцию мы кушаем, мы не знаем, вот, и насколько она помогает или нет, или это миф?
Абсолютный миф. Абсолютный. Кола ничего не помогает. Огромное содержание сахаров, парабенов и всех на свете. То есть мы ее все пьем, это понятное дело. Мы все ей балуемся, но она ничего не помогает. Ничего. Все. Вот одно слово, она ничего не помогает.
Вы знаете, говорят, что...
Хорошо помогать переваривать пищу, если вы про это спрашиваете.
Да, интоксикация и все остальное.
Ну, если это взрослый человек, если что-то жирное покушать, но, скажем так, да, из-за того, что там большое содержание сахара, и все равно там есть консерванты, там есть вот эта химия, красящие вещества, она может немножко ускорить метаболизм за счет того, что там поступают быстрые углеводы, и энергообмен улучшается. И из-за этого кажется, что переваривание произошло быстрее. Но не детям, пожалуйста, не детям, потом останемся без зубов.
Дорогие радиослушатели, все, мы этот миф развеяли, поэтому давайте мы будем пить чистую воду.
Просто чистую воду. Вы от этого хуже не сделаете, но при этом ребеночку поможете. То есть, по крайней мере, не наступит вот эта быстрая молниеносная интоксикация, а по крайней мере успеете доехать. И уже будет понятно, с чем мы работаем.
Тогда теперь такой вопрос. Вы сейчас термин сказали. Интоксикация. Расшифруйте, объясните. И вообще, что за процесс происходит? Вы говорите, интоксикация в организме. Угу. Вот, чтобы люди понятно было. И что делает вода, например, да, или еще что-то.
Вот, опять же, возвращаясь, будем сегодня повторяться много раз, потому что это вот прям вот основной критерий кишечных инфекций. Интоксикация, то есть это организм сейчас начинает, вот попал, все, кишечная палочка попала в наш организм, все, он начинает естественным образом пытаться от нее избавиться. Каким образом? То есть она попадает в стенки слизистой кишечника, то есть она поражает слизистые, да, тонкий, толстый кишечник, желудочно-кишечный тракт, весь сам процесс, то есть желудок и так далее, дальше по уходу пути. Значит, и организм пытается от нее избавиться. Каким образом? То есть рефлекторно он начинает от нее избавляться как? Либо рвотой, либо жидким стулом, частым, пытаясь от нее избавиться, либо это все вместе присоединяется. Плюс начинает подниматься небольшая температура из-за того, что воспаляются все стенки внутри организма, да? Я думаю, что это сейчас будет понятно. Сейчас я разовью свою мысль. Попадает внутри организма, начинает небольшая высокотемпература подниматься. Небольшая. За счет чего? При высоких температурах у нас всегда вирусы, бактерии погибают. Мы всегда с вами об этом говорим. И тем самым организм вот так начинает бороться. То есть он пытается от нее избавиться, вытащить ее наружу.
То есть наш организм такой крутой, что он сам пытается.
Абсолютно верно, да. То есть вот вам симптоматика наружу. И за счет, скажем так, почему слабость, вялость появляется у детей? Во-первых, потому что идет огромная потеря жидкости, то есть вместе с рвотой там же выходят все соки, желчный пузырь воспаляется и так далее. Все, это все выходят соки наружу, если мы рвотный позыв у нас идет. Если это жидкий стул, то с кишечника начинается все вымываться. То есть это каловая масса выходит, вместе с ней она смывает все. И воду, которая там есть на всасывании, и, значит, каловые остатки, которые у нас так и так присутствуют.
И хорошие бактерии тоже.
И хорошие бактерии, абсолютно верно, которые помогают, да, перевариванию, да, пищи внутри. Они тоже начинают вымываться. И плюс вымываются все микроэлементы. За счет этого, то есть в народе говоря, осунувшийся, да, человек такой, быстро, резко какой-то похудевший. Потому что теряется большое количество жидкости именно. Потому что мы помним, что мы на 90% состоим из воды.
И в этот момент вы сказали, что нужно эту жидкость пополнять.
Абсолютно верно, да. Чем быстрее мы начнем ее пополнять, помогать, опять же таки, организму, не за него работать, а помогать, тем быстрее
не
будет...
Колы.
Да, не колы, естественно, не водкой. Тем быстрее наступит, скажем, облегчение состояния. Да, бывают моменты, когда мы прибегаем к медикаментозному лечению. То есть такой легкий протокол пробегусь, никаких антибиотиков не показано при кишечной инфекции, даже если ребенок температурится. Есть моменты, когда мы назначаем антибиотики, но там определенный ряд групп антибиотиков, которые действуют на определенную кишечную бактерию. Почему? Потому что антибиотик – это антибактериальная терапия против бактерии. Если это, скажем, вирусный агент кишечной инфекции, то, конечно, антибиотик сюда не поможет. Если ребенок температурит, всегда мы говорим «обильное теплое питье». Три золотых слова. Отпаивайте, будет все окей. Не отпаивайте, значит, будет интоксикация, ухудшение, и попадете, не любят мои пациенты это, на Льва Толстого 70, это инфекционная больница.
А, вон она что, да?
Когда вот так чуть-чуть напугать, все начинают отпаивать, все выздоравливают сразу.
Зарина Даниловна, тогда такой один вопрос. Я знаю, что при таких заболеваниях очень часто не через... естественным путем восполняют организм, а делают капельницы. Зачем?
Бывает, делаем капельницы, опять же, смотря по состоянию ребенка. Есть такое, что мы можем помочь. Это не, скажем так, не, опять же, не панацея от всего на свете, не на каждую кишечную инфекцию мы делаем, естественно, капельницы. Во-первых, почему? Когда ребенок теряет жидкость, вены начинают спадать. То есть ребенок теряет жидкость, вены спадают, он и так в стрессе. То есть достаточно иногда просто его хорошенько отпоить для того, чтобы это все остановилось. Но если ребенок уже в таком среднетяжелом состоянии, когда он не может он пить, вот он пьет, и все обратно это выходит, это не успевает всасываться, можно помочь. Но опять же, не очень много, потому что когда мы капаем сильно много, мы капаем слабосолевой раствор, не буду сейчас все произносить, потому что там это уже наше лечение, нельзя сильно много капать при кишечных инфекциях, потому что можно сделать нагрузку на почки и создать отек.
Это еще одно, другое заболевание получается?
Нет, это не заболевание, мы всегда ходим по краю. То есть и шаг влево, шаг вправо надо быть всегда очень аккуратно. То есть лечим одно, надо не зацепить другое. Вы понимаете? Медицина — это не математика. Вот 2 плюс 2 всегда 4. Вот сегодня так, завтра может быть по-другому. Сейчас надо так помогать, завтра опять же может быть по-другому. И всегда пациентам я говорю, что надо немножечко ждать, надо немножечко дать время организму. Не всегда, что мы хотим. Понятное дело, что родители прибегают, пожалуйста, срочно уколы, капельницы. Но смотря по ребенку, к примеру, 6-месячный ребенок, но не будет он лежать на этой капельнице. Во-первых, он будет сильно плакать. От этого вены будут лопаться. Он будет еще больше страдать. Мы в стрессе, мы же тоже стрессуем. И мама в стрессе, ребенок в стрессе. От этого всеобщего стресса, ну, толку нету. Если мы немножко, в первую очередь, родители немножечко должны как бы быть спокойнее, чем ребенок. Тогда будет эффект.
То есть чуть-чуть, немножечко, да?
Хотя бы чуть-чуть мы уже просим. Ладно, не на 100%, хотя бы 10%. Ладно, мы уже там дальше постараемся успокоить.
Зарина Даниловна, тогда такой еще один вопрос. Скажите, вот первый вы сказали, да, вот как протокол, раз, два, три, но куда бежать-то? Скорую вызывать? К семейному врачу звонить, к педиатру, вообще кому звонить-то при таких?
При таких, если это не тяжелое состояние, то есть ребенок может сам ходить, в принципе, да, может сам ходить, либо это не сильно прям такой экстренный ребенок, не в коматозном состоянии, но в плане не там, не с потерей сознания, не полностью там отказался от груди, конечно, это все можно вылечить амбулаторно. Если это прям тяжелое состояние, там стократная рвота, стократный понос, тогда, естественно, это инфекционисты, это скорая помощь, опять же, скорая помощь на какую-то не сбивающуюся категорически температуру. Если это поздняя ночь, если там вы не можете куда-то выехать, там вы одна с ребенком остались, он прям в тяжелейшем состоянии, опять же, смотря по ребенку. Так, конечно, это все можно амбулаторно дома. Лучше всего, ну, дома и стены лечат. Если ребенок не тяжелый, мы всегда рекомендуем оставаться дома, опять же, не ходить в общественные места, не продолжать вот эту цепочку заражения всех остальных детей.
Понятно. И такой теперь важный вопрос, Зарина Даниловна. Вы сказали, что общественное питание, оно никуда не деться от него. Оно существует, оно такое прям притягивающее, красивое, рекламное, вкусное.
Да, да.
Вот. И особенно дети любят эти фастфуды. Там, ну, я не,
ну,
говорю,
не без
что
этого, да.
Да, вот там кафе там, или какие-то моменты. А вопрос стоит в другом. Особенно в детских площадках. Там обязательно, где площадка, там обязательно есть и площадка, где можно что-то поесть. Пожалуйста, какая гигиена детей много, площадка большая, кушать хочется, пить хочется, ну, хотя бы элементарно, чтобы мамочкам помочь или кому-то там.
Ну, это 100%. Мы всегда говорим о том, что надо мыть руки. Надо мыть руки. В первую очередь мы моем руки. Почему есть мыло, жидкое мыло, влажные салфетки с антибактериальным эффектом? Понятное дело, это не заменяет мытье рук, но если это какое-то экстренное состояние, хотя бы ручки протереть влажными салфетками, уже что-то. В местах, допустим, общепита, у нас всегда за этим следит санэпидемстанция, то есть санэпиднадзор, где там полностью должна соблюдаться гигиена, расфасовка продуктов, да, значит, сроки хранения, правильность хранения и так далее. Там свои нюансы есть. Поэтому общепиты, это, конечно, все хорошо, но за этим следит санэпидемстанция, чтобы не было у нас вот как раз-таки повальных отравлений потом. Почему вот эти происходят? Опять же...
Вот последние новости в России, по-моему, там вот эти вот...
Да, почему? Потому что, скорее всего, не следится, скажем так, гигиена. То же самое. Почему есть медкнижки у всего персонала? Вот мы, врачи, да, сдаем обязательно. Медкнижки, санкнижки, повара обязательно, потому что они работают с продукцией. Если, к примеру, повар сейчас находится в стадии заболевания, вот он этими руками не помыл их после, к примеру, уборной. Пошел готовить вам пищу. Или плохо вымыта посуда, плохо вымыты столовые приборы. Все, вот вам, пожалуйста, кишечный занос, вот вам, пожалуйста, отравление. Где один человек, там, конечно, и 100. То есть это очень высококонтактный путь передачи. Достаточно одного кишечного больного, опять же таки, чтобы все заразились. Водоемы. Почему должны, да? Тоже не во всех водоемах можно купаться. Почему стоят вот эти запреты? Опять же, в этих водоемах, где водится очень много живности, где уже болотное такое, болотная такая составляющая тина и так далее, там, конечно, все грязь, очень много отходов выливается, да, к сожалению, в наши озера, водоемы и так далее. За счет этого, вот, пожалуйста, вам тоже развитие всех инфекций.
А еще можете развеять миф? Вот в моем детстве, я не буду говорить, когда, говорили о том, что вы же бегали, там, грязные такие чумазули, кушали, и никто ничего не болел. А сейчас почему-то все бегают и болеют. Это что происходит? Время другое или что происходит вообще?
Да всегда все болели, просто медицина была не настолько развита. Когда говорят, а мы и без антибиотиков жили, и без того, и без сего. Но просто не доживали до какого-то определенного возраста. Значит, уровень жизни был немножко другой. Плюс вы, наверное, знаете, что раньше люди не доживали до такой глубокой старости. То есть в раннем возрасте уходили. Это тоже ряд нескольких причин. То есть медицина была слабая, там где-то не уследили и так далее. Просто мы от незнания могли не знать, что этого происходит. Раньше дети и от банальных вирусных инфекций погибали, и от аллергических реакций погибали, потому что этого не знали, что это, откуда, как это лечить. Сейчас-то это все по-другому. Не так, что вчера этого не было, к примеру, да, в Советском Союзе, а сейчас это вдруг появилось. Оно всегда есть и будет еще после нас.
Угу. Спасибо большое. И еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, там независимо от того, что, вот, например, когда человек он поел, он почувствовал, что вот это у него такая проблема, то есть он говорит, ну, попил много воды, пережду. То есть это вот, например, как взрослые, к примеру, так говорят. И где граница, когда надо вот сказать, все, это красная линия, все, беги.
Но опять же, по симптоматике, если это взрослый, чаще всего они, конечно, реже так быстро обращаются к врачу. Насчет взрослых, опять же, у каждого своя симптоматика. Как будет, что будет. Ну, взрослые помягче переносят некоторые виды этих инфекций. Не все, конечно. Смотря по организму, смотря, опять же, по ряду заболеваний, какой ряд инфекций произошел. А плюс, в силу того, что взрослый уже, скажем, сформированный человек, сформирована иммунная система в борьбе, да, с инфекциями, поэтому там может протекать чуть легче, чем у детей. А дети это всегда, то есть до 5-летнего возраста, пока у них иммунная система созревает, они находятся на грани риска. То есть надо всегда быть аккуратными. Дети это совсем другой, скажем, другой контингент людей. Взрослый ребенок это два разных человека абсолютно. Что может сойти с рук, скажем так, взрослому ребенку может не сойти. Если взрослый там легко перенес эту кишечную инфекцию, день-два поболел, там, выпил таблеточку волшебную, не буду говорить какую, там, колу выпил, водочку и так далее, все у него прошло. Ребенку так не поможет. У ребенка все это будет по-другому протекать. У него может это сегодня хорошо, через час быть хуже.
Я правильно вас понял, что с ребенком нужно сразу обращаться к врачу?
Желательно, да.
То есть не тянуть, не ждать?
Да, не неделями. Бывает, что там, к примеру, через неделю приходят, через полторы недели. Говорят, вот мы уже неделю поносим. Приносят ребенка такого осунувшего. Был у меня случай такой. Ну, сейчас, слава богу, уже мамочки у меня очень все ответственные, поэтому они все знают, а они очень легко обучаемые, поэтому они уже до такого не доводят. Но бывали моменты, когда мама занесла ребенка, он абсолютно просто как тряпочка на руке висел. Она говорит, мы неделю поносим. Я вижу этого вот, но он висит, он уже ослаб. Это грудничок, абсолютно там уже мышцы не работают, ничего, там уже впалый родничок. То есть симптомы тяжелые были. Конечно, они отправились сразу в стационар. Были крики, были, конечно, непонимания, почему. Но это уже состояние, которое требует экстренного вмешательства.
Есть такое слово, как реанимация, да? Или
да.
Нет?
Да? Есть, конечно, к сожалению. И в реанимацию дети попадают, к примеру, с острой кишечной интоксикацией. Может быть, молниеносно. Поэтому вроде бы звучит не так сложно, и все мы с ней встречались когда-то, но надо всегда быть начеку.
Вот давайте мы немножко поговорим о сезонности все-таки, да? Лето. Лето. Зимой нет такого, да? Или как?
Есть, но реже. Чаще всего это летний период, да. А почему? Потому что, опять же, водоемы, фонтаны, общественные места, мы все выходим на улицу. Вот то, что я в начале программы сказала. Сезон фруктов начинается. Овощей, арбузы, дыни, клубника, черешня, малина. Не всегда мы моем, ручки мы не моем. После уборной мы ручки не моем. Это я сама вижу. Это даже уже не пациенты рассказывают. Я сама, к сожалению, это вижу. Иногда с общественного... с общественной уборной выходит мама-ребенок, если это взрослый ребенок, оба руки не помыли, вышли. Оба руки не помыли, вышли. Вот вам контакт. Вот завтра будет кишечная инфекция. Взрослые выходят с уборной, не помыли руки. Даже если вы там ни к чему не прикасались, вы в общественной уборной. Надо мыть руки. Вы понимаете, это элементарно. В ковид вроде бы все мыли руки, но сейчас мы почему-то иногда перестаем их мыть. Мыть надо руки. Потрогали обувь, помыли руки. Перед едой руки моем обязательно. То есть мы большую часть вот этих вот как раз-таки бактерий, инфекций мы смываем с рук вот этим мылом. Неважно, это обычное, либо это жидкое мыло. Надо мыть руки. Надо мыть руки, надо умываться. Надо мыть посуду. Надо хорошо мыть посуду, промывать.
Такой вопрос. Вы говорите фрукты, да?
Да.
Вот периодически, каждый год приблизительно говорится о том, что там какими-то фруктами, не буду говорить какими, они как бы способствуют отравлению. То есть это что, сам фрукт некачественный или что, как вы думаете вообще? Или это все-таки от человека зависит?
Тут я думаю, что 50 на 50. Есть когда, да, у нас сезон наступает, когда уже можно брать какие-то определенные фрукты, когда сезон заканчивается, уже где-то привозное оно, где-то уже все равно, если эта поставка откуда-то идет, да, длительная, просто бывает, что у всех накладки, где-то уже продукт подпортился, где-то дозрел, перезрел, уже испортился на открытом солнце, все это начинает соображение, все это, конечно, может тоже привести к тому. Плюс бывает плюс-минус, когда там, да, чуть химичат продукт, допустим, приводят в божеский вид, все супер, берешь его домой.
Химикаты,
домой, да?
Да,
домой пришел, помыл этот фрукт, и он уже не такой, как ты 5 минут назад его видел. Опять же, химия, оно есть, не все, ну, нам в этом плане повезло, мы страна богата очень фруктами, и у нас с этим проблем особых нету, но надо быть тоже аккуратным, мыть надо все.
Мыть.
Да. Ну, не фэри, конечно. Не фэри, но хотя бы мыть.
Зарина Дарьевна, я так думаю, что вы говорите о сезонстве, да, когда мы сможем спокойно употреблять, это когда наши свои местные, да, фрукты, овощи уже будут в достаточном таком количестве, когда можно будет их непривозные кушать, да? Это вот июль-август, да? Свободно.
Ну да, июль-август обычно у нас сезонно так начинается. Привозные тоже есть хорошие, когда если, к примеру, поставщики там все вовремя выполняют. Есть привозные очень хорошие фрукты. Не буду прям сейчас за все говорить. Как-то и привозные фрукты я это тоже беру, пробую, все нормально. То есть смотря тоже, я думаю, что это вот зависит от поставки.
Спасибо большое. Сейчас у нас будет музыкальная пауза, и мы послушаем песню. Такая называется «Надежда». Надежда навсегда должна быть у нас. И давайте мы всегда во всем будем иметь эту надежду. Вот. И ни в чем не сомневаться, быть уверенными в разных ситуациях, поступать правильно, да? Слушайте передачу «Здоровье». И во второй части мы бы хотели поговорить еще немного о кишечной инфекции и, может, что-то еще затронуть. 3 минуты музыкальной паузы.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандаровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать и смотреть программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». Я хочу напомнить тему нашей программы сегодня. Она называется «Кишечная инфекция». И хочу представить нашего постоянного консультанта, врача-педиатра, неонатолога клиники Кроха Акзамова Зарина Даниаровна. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
А те, кто присоединился во второй части, я хотел немного напомнить. Жаль, что вы не послушали первую часть, да? В первой части мы говорили об этой инфекции, мы говорили о профилактике, мы говорили об источнике, почему и как. Вот, и я вас ссылаю на эту первую часть, но мы пойдем дальше. Зарина Даниаровна, скажите, пожалуйста, что касается, например, боли в животе, да? То есть это один из симптомов кишечной инфекции.
Да, да.
Вот.
Да.
Но живот может болеть не только от этой инфекции, да? Исключите, может быть, некоторые заболевания какие-то, потому что вы сказали мне до эфира, что живот болит всегда.
Да, да, он может болеть всегда от всего, от чего вообще угодно. И в этом плане мы всегда должны быть врачи начеку. И почему педиатры часто сотрудничают с хирургами? Конечно, пациенты не всегда хотят слышать. Есть такие моменты, как боли, острые боли в животе, если мы исключаем аппендицит, да, одно из самых таких опасных, страшных моментов. И почему? То есть хирурги иногда целым консилиумом долго могут поставить аппендицит. Не потому, что они не знают чего-то, а потому что это очень достаточно скрытая, скажем, такая патология, когда воспаление идет вот аппендикса. И это больше приходится вот на возраст где-то 5, 7, 9, 12 лет, плюс-минус, да. Не, это, опять же таки, не прям такой какой-то прям определенный период. Ну, может быть. Почему мы на это должны обращать внимание? Потому что чаще всего это такая острая боль в животе, непонятно чего, если, допустим, других симптомов нету, да? Если просто болит живот, резко, неожиданно заболел живот, а ребенок к нему вот схваткообразная боль, что значит? Ребенок вот прям согнулся, ему больно, он жалуется. Такие моменты, конечно, мы должны исключать. Либо кишечную патологию, да, либо хирургическую патологию. Хирургические патологии тоже разные бывают. Там уже хирурги с этим разбираются, они уже там свои методы и так далее. Как они будут исключать. На приеме тоже педиатр может заподозрить, а если это аппендицит, да, мы пальпируем животики, то есть трогаем, смотрим. Ручками своими пальпируем, смотрим животики. Но это не про грудничков, это более вот такой старший возраст, когда они уже говорят об этом. Самое главное, не стирать картину, то есть если он заболел резко, неожиданно, не глушить это все, скажем так, спазмолитиками, то есть не давать вот эти вот обезболивающие, они это полностью обезболивают, да. И можно стереть эту картину, можно не увидеть, можно прозевать, а то есть аппендицит может привести к перитониту. Перитонит – это воспаление вот всей брюшной полости. То есть, если он, скажем, прорвется, начинается вот, может начаться воспалительный процесс достаточно серьезный, абсцесс и так далее, там очень много патологий может быть. Поэтому важный момент – приходить на приемы, опять же, сотрудничать с хирургами. Если подозревает педиатр, значит, не просто так. То есть, ну, бывали случаи, когда не хотим мы ехать к хирургу, непонятно по каким причинам, но есть подозрение. Понимаете, лучше перебдить, чем не доглядеть. Бывает иногда даже бессимптомное протекание аппендицита. Просто, к примеру, да, резко раз заболел живот, отпустил и все. Но вот какая-то ноющая боль у ребенка присутствует. Гасим спазмолитиками, и вот она вроде бы отпустила, чуть-чуть поболела, что-то вот как-то не то, и вот оно долго-долго назревает. И можно тоже поставить.
А вы сказали, что будет, что вот этот... в организме, если произойдет вот этот прорыв?
Может начаться перитонит, воспаление, вот. Либо абсцесс может начаться, то есть воспаление. То есть если аппендицит, он, скажем так, прорвет, лопнет, да, ну, грубо говоря, вот в народе, то все, что там находится внутри, то есть, да, вот эта вся желчь, все вот это, оно может начать вот этот воспалительный процесс внутри брюшной полости, то есть внутри животика. Весь ЖКТ начнет слетать, то есть там воспалительный процесс, живот начнет дуть и так далее. Там много, большая такая симптоматика и большие осложнения.
Это заболевание, ну, вот этот процесс, это может привести к летальному исходу?
Конечно, 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 может.
Я всегда говорю об этом, чтобы люди понимали.
Абсолютно верно, потому что абсцесс что? Это заражение всего полностью организма внутри. Это не снаружи, это внутренняя часть. Все, один орган слетел, он за собой потянул все остальные органы, они воспалились, перестали нормально работать, и, конечно, может привести к летальному исходу, если вовремя не заметить, вовремя не прийти, вовремя не обратиться, все это скрывать спазмолитиками. То есть очень опасно. Мы же тоже не назначаем спазмолитические препараты детям маленьким. Почему? Мы не должны стирать картину, мы должны видеть, хирурги тоже должны видеть, они тоже не дают спазмолитики в этом плане. То есть они должны видеть эти симптомы. То есть мы должны живот на живую трогать. То есть никогда там уже все загашено этими препаратами. Он же всю мускулатуру расслабляет. То есть все, где болело, оно все вот так вот в расслабленном состоянии. И можно действительно пропустить что-то серьезное. А когда мы не гасим это, мы смотрим по симптоматике, уже смотрим по ребенку, ориентируемся. Лучше пусть хирурги исключат и скажут: нет, здесь нашей патологии 100% нет, и мы поехали работать. Чем мы, допустим, будем гасить его другим методом, мы пропустим что-то очень важное.
Понятно. Спасибо большое, Зоя Даниловна. Ну, и давайте еще тогда исключим. Есть такое понятие, вы сказали, что в первой части, что есть там такие, как желчь или еще что-то. Это все в брюшной полости. И это тоже может болеть? Это тоже можно исключить, да? Или как?
Да, тоже можно исключить. Если, так, к примеру, не кишечная патология, а, к примеру, наследственный фактор, есть дефект желчевыводящих путей, когда идет перекрут. По-русски говоря, перекрут желчного пузыря. То есть это наследственный фактор. Немножечко он расположен по-другому, не как в обычном состоянии. Часто встречается у деток такое. И может периодически давать симптомы вот, боли в животе. Но это не такие уж прям острые. Они могут иногда быть в острой боли, если там нарушение диеты, если желчи большое количество образовалось, и оно может небольшую такую интоксикацию давать, если там тоже свои определенные есть критерии. Но в основном оно как такая ноющая боль будет, но может присутствовать. Опять же, можем ее исключить. В этом нет ничего страшного такого, но мониторить надо. Почему мы всегда говорим и делаем УЗИ внутренних органов у маленьких детей от мала до велика? Потому что мы должны знать, что происходит. На УЗИ много тоже чего можно поставить. Вообще сейчас аппараты УЗИ прекрасные. И сейчас господа врачи-узисты нам помогают отлично в этом плане. Исключить много чего, посмотреть то, что раньше было не видно, увидеть то, что было скрыто. То есть мы же видим только что снаружи, а внутри они помогают нам увидеть. Это замечательно, это очень облегчает работу.
А это УЗИ, это тот аппарат, который просто вам показывает внутреннее состояние органов?
Да, полностью. Все внутренние органы, там и можно и кровоток увидеть, там и какие-то воспалительные процессы, дополнительно что-то, если расположение органов и так далее. Если там, к примеру, жидкость, если там, к примеру, кровотечение, если еще что, то есть много чего можно. Если грамотный специалист УЗИ, можно прекрасно выставить диагноз уже вместе с врачом-узистом, можно отличный, точный, 100% диагноз поставить. Угу. И правильную тактику лечения подобрать.
Дорогие радиослушатели, если врач отправляет вас на УЗИ, пожалуйста, не бойтесь. Идите и проверяйтесь. Это вам поможет. Правильно, да?
Да, это вот как раз-таки чуть подчеркну по поводу мифа об облучении. Рентген, УЗИ. Это не такое облучение, которое вы получаете от компьютеров, от телефонов. От телефонов в два раза больше облучения. Поэтому рентген вы не каждую минуту, секунду делаете. Ну, потому что спрашивают же, да, не вредно ли для ребенка. Ну, вы, находясь с ребенком, когда вы его кормите, вы все время с телефоном находитесь. Поэтому вы его облучаете, будь здоров. Вы беременные ходили с телефоном, вы его тоже уже наоблучили. Поэтому это не так страшно.
Угу. Понятно. Зарина Даниловна, я знаю, вы практикующий врач. Вы можете немного рассказать о вашем практике, где вы сталкивались с кишечной инфекцией?
Да. Вы знаете, такого вот как раз-таки в первой части мы коснулись, когда вот привели ребеночка, когда вот такой он был в тяжелом состоянии, и неделю он находился дома, вот как раз-таки развивая вот эту тему про этот случай, грудничок был, там симптоматика была, ну, он такой тяжеленький уже был, уже давно поносил, он уже там вялый, уже и такой, скажем, много жидкости потерял, очень быстро похудел, конечно, отправился в стационар. Таких мало деток приходит, прям очень сильно тяжелых. В основном это такой средней, легкой тяжести они приходят, в принципе, можно им помочь. Но зачастую самая первая большая ошибка, то есть если ребенок очень долго поносит, родители не всегда вовремя обращаются, не всегда вовремя приходят, когда по факту допустим, пришли, и мы уже видим, начинаем что-то объяснять, и, конечно, это не совсем нравится, у нас начинается как бы недопонимание легкое. Плюс есть еще такой момент, иногда мамы могут замечать, допустим, если у ребенка начался жидкий стул, вот это в практике часто, что прожилки крови могут присутствовать. Да. Это момент тоже очень важный, не пропустить, не оставляем. Если вы видите, что в памперсе ребенка остается красный, как будто прожилки крови, как будто что-то вот оно покраснело, но действительно стул красный стал, или обесцвеченный, или вот он не имеет уже цвета, да, или, к примеру, он какого-то не зеленого, не оранжевого цвета, а, допустим, что-то необычное, то, конечно, в первую очередь надо бежать к своему педиатру, обговаривать эти моменты, потому что есть скрытое кровотечение, да, там тоже определенные анализы сдаются, там уже работаем, но этот момент важный, его не надо пропускать, потому что бывали моменты, у ребенка там прожилки крови в стуле, мы сдаем определенный анализ, там показывает положительный на кровь, и, естественно, это был долгий процесс, долго тянулся, и приходится отправлять опять к хирургу, приходится вот эти долгие лечения, долгое восстановление кишечной флоры, потому что кишечник долго восстанавливается после каких-то заболеваний, после каких-то приемных препаратов, поэтому моменты важные надо не пропускать. Что-то увидели, что-то не понравилось, лучше приходить на прием.
Вы говорите о том, что кровотечение, а от чего оно-то может произойти? Это же как разрывается, что ли, кишечник? Тут чисто...
Нет, он не то банально. Чтобы разрывается. Если, к примеру, опять же, вот часто жидкий стул, то есть могут мелкие сосуды, капиллярчики, которые у нас находятся, потому что кишечник же тоже у нас кровоснабжается, там мелкие капилляры, они могут от бесконечных поток ребенка, то есть он уже тужится, может лопаться и оставлять вот эти вот прожилки крови. Но это тоже плохо, этого не должно быть в норме, на это надо обращать внимание обязательно. Если у ребенка взрослого, старшего, вы заметили, что стул с кровью, прям действительно с кровью, он темный такой, прям бордовый, но окрасился. Это может быть геморроидальный узел у ребенка вышел, то есть там уже проктологи работают. Очень много факторов, понимаете, кишечник тоже достаточно сложный по обследованиям. Надо на это обращать внимание. Почему мы всегда спрашиваем, характер стула какой, запах, цвет и так далее.
А вот теперь еще, у нас совсем мало времени, но такой вопрос. Другая крайность. Запор. Может быть или нет при инфекции кишечной?
Нет, при кишечной инфекции нет. Может быть небольшая задержка стула, но запор это чаще всего наследственный фактор, либо от питания там зависит, это уже по старшему ребенку.
Да, но тоже с кишечником связано.
Обязательно, конечно, да. Но там уже немножко другое. То есть это не какая-то острая патология, это уже идет в хронизацию. Там либо норма, либо не норма, там опять же по возрастной категории мы ставим.
Спасибо большое, Зарина Данияровна. У нас пролетело время.
Очень быстро, да.
Вы совсем практически не осталось. Вы, пожалуйста, там, что бы хотели пожелать нашим слушателям и нашим зрителям вот, нашего радио, пожалуйста.
Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам замечательных выходных, чтобы это лето было для вас запоминающимся, потрясающим. Погода нас абсолютно не обделяет, у нас и солнце, и дождь. Хорошо вам отдохнуть на Иссык-Куле, соблюдайте все правила, которые мы вам всегда рассказываем. Мыть ручки, да, пользуемся SPF-кремами, защищаемся от солнца, купаемся, загораем, наслаждаемся друг другом, наслаждаемся семейным временем, ну а мы будем вам в помощь.
Спасибо огромное, дорогие радиослушатели. Я хочу пожелать вам, слушайте радио ОК и программу «Ощути силу перемен» и рубрику «Здоровье». Потому что радио ОК, оно для вашей семьи, для всей вашей семьи, а наша передача, она лечит всех вас. Поэтому мы рады будем, если вы будете нас слушать, присоединитесь. И до новых встреч. Спасибо. До свидания.
До свидания. Да.